Говорит Радио Свобода. В Испании следственные органы изучают данные о предполагаемом вмешательстве России в конфликт вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии.
Все, что может навредить и внести разлад в Европейский Союз в ходе этой новой холодной войны с Западом, выгодно Москве, поэтому она и поддерживает сепаратистов.
Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани намекает, что у него есть важная информация, касающаяся американского давления на Украину.
Газета «Гардиан» спросила его: «Вы не боитесь, что президент швырнет вас под автобус?» Джулиани ответил, не задумываясь: «У меня очень хорошая страховка, так что если он это сделает, мне заплатят по всем счетам».
Самым молодым депутатом парламента Белоруссии стала мисс Беларусь-2018, которую не раз видели в обществе президента Лукашенко.
Хайп вокруг Марии Василевич косвенно подтверждает то, что белорусские выборы страшно скучны и непредсказуемы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 22 ноября. Следственные органы Испании приступили к изучению данных о предполагаемом вмешательстве России в конфликт вокруг попытки провозгласить независимость Каталонии 2 года назад. Сторонники этой версии утверждают, что Москва поддерживала сепаратистов различными способами, чтобы расшатать изнутри ситуацию в Европейском Союзе. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Национальная судебная палата Испании, орган, занимающийся особо опасными правонарушениями, завела дело о вмешательстве России в события в Каталонии, которое предположительно имело место в последние 2 года. О начале расследования сообщили 21 ноября испанские средства информации со ссылкой как на судебную палату, так и на источники в спецслужбах. Известно, что дело ведет начальник 6-го следственного отдела палаты Мануэль Гарсия Кастильон. Несмотря на то, что на расследование наложен гриф секретности, стало известно, что Гарсия Кастильон изучает, помимо всего прочего, предполагаемую вовлеченность в события офицеров российской военной разведки из так называемого подразделения 29-155. Это подразделение, по версии западных, в том числе испанских спецслужб, занимается за пределами России подрывной деятельностью и убийствами. Считается, в частности, что его сотрудниками был отравлен в Великобритании бывший полковник Сергей Скрипаль. Упоминается в деле и некто Сергей Федотов, совершивший в разное время несколько поездок в Каталонию. Испанцы утверждают, что речь идет о 46-летнем сотруднике военной разведки России, подлинное имя и фамилия которого Денис Сергеев. В Каталонии он мог встречаться с российской агентурой. Ну а целью вмешательства Москвы, по мнению большинства местных экспертов, является дестабилизация обстановки в Каталонии. Там, кстати, и сейчас не прекращаются уличные беспорядки. Подробнее о возможных целях России рассказывает аналитик по вопросам безопасности медиа-холдинга «Интерэкономия» Бруно Наварро.
Все, что может навредить и внести разлад в Европейский Союз в ходе этой новой холодной войны с Западом, выгодно Москве, поэтому она и поддерживает сепаратистов. Таким образом, Россия превратилась в соперника Испании. Она нападает на нас, используя ситуацию в Каталонии и доводы сепаратистов. Кроме того, Москва пытается таким образом наказать нас за критическую позицию по Восточной Украине и Крыму, видимо, полагая, что платит нам той же монетой.
Российское вмешательство в дела Каталонии параллельно рассматривается и в следственном суде №1 Барселоны. Представители России, по его версии, изложенной на днях газеты «El Periódico», поддерживали контакты с каталонскими политиками накануне незаконного провозглашения последними независимости в октябре 2017 года. Так один из россиян, фамилия которого не приводится, называется в деле эмиссаром Путина. С ним встречался бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся ныне от испанского правосудия в Бельгии. Известно, что реакция Мадрида на объявление Каталонии суверенитета была жесткой. Независимость немедленно отменили, и регион на время лишился своего статуса автономии, то есть самоуправления. К тому же большинство лидеров-сепаратистов оказались за решеткой. Что касается Москвы, то она постоянно утверждает, что никогда не вмешивалась в каталонские события, во внутренние дела Испании. Аналитик Наварро не стал комментировать материалы последнего расследования Национальной судебной палаты и Барселонского суда. Он полагает, что выводы можно будет сделать, лишь дождавшись окончания следствия. Журналист предпочел остановиться на уже хорошо известных фактах. Бруно Наварро.
С одной стороны, Путин неоднократно заявлял, что события в Каталонии — это внутреннее дело Испании. Но при этом похоже, что главным государственным средством внешней пропаганды, каким является RT и «Спутник», дано указание бомбить нас материалами с порой искаженными фактами, но всегда в поддержку независимости Каталонии.
Кроме того, испанцам известно, что именно с территории России поддерживались сайты сепаратистов. Так что полиция не могла закрыть их, как того требовали судебные органы. Одновременно распространением в социальных сетях идей каталонских радикалов занимались, как выяснили спецслужбы, российские боты. Так, за призывами в сетях поддержать независимость следовали десятки тысяч ретвитов, исполненных роботами. Впрочем, выявленные в интернете факты приписывались официальной Москвой неизвестным хакерам, а публикации в СМИ оправдывались особым мнением авторов, пользующихся свободой слова. Отмечу попутно, что предполагаемое вмешательство России в дела Каталонии еще 2 года назад обсуждалось в Конгрессе депутатов в парламенте страны. Вот что заявил тогда лидер центристской партии граждане депутат Альберт Ривера.
Враги Европы не знают отдыха. Враги Испании тоже. Тем более, что речь идет об одних и тех же лицах. Ну, а каталонские сепаратисты очень рады, что нашли для себя столь опасных друзей среди тех, кто хотел бы расчленить Испанию и Европу в целом. Таким образом, у нас достаточно оснований для беспокойства. И это не мое мнение. Об этом предупреждает Европейский Союз и спецслужбы разных стран. Они говорят о возможном вмешательстве, о кибератаках, о краже хакерами информации и о других видах подрывной деятельности со стороны России.
Еще одна деталь последнего расследования, которая вызвала не столько тревогу, сколько усмешку испанских наблюдателей. При обыске в одном из офисов сепаратистов был найден черновик документа 2-летней давности. Написан он на каталонском языке. Речь идет о приглашении на церемонию провозглашения независимости, которая состоялась 27 октября 2017 года. В нем говорится: «Дорогой Владимир Вольфович, нам известна ваша твердая позиция в защиту демократических прав, поэтому мы приглашаем вас на заседание каталонского парламента, на котором будет провозглашена независимая республика Каталония». Испанцы не знают, получал ли Жириновский это приглашение. Ясно лишь то, что он им не воспользовался. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете «Радио Свобода». Федеральная прокуратура США по Южному округу штата Нью-Йорк расследует мотивы действий одного из личных адвокатов президента Дональда Трампа Руди Джулиани, который обвиняет руководство Демократической партии в сговоре с прежним правительством Украины. Предполагается, что Джулиани, возможно, хотел получать часть дохода от транспортировки американского природного газа на Украину. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В прошлом месяце выходцы из Советского Союза, а ныне американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман были арестованы в Вашингтонском международном аэропорту имени Джона Даллеса при попытке покинуть страну. Обоим предъявлены обвинения в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Оба помогали Руди Джулиани в его поисках компромата на бывшего вице-президента Джо Байдена. Идея Джулиани заключалась не только в том, чтобы дискредитировать вероятного соперника Дональда Трампа на выборах 2020 года, но и доказать, что обвинения Трампа в сговоре с Кремлем в 2016 году на самом деле результат сговора демократов с Украиной. Вот что он говорил об этом в среду в радиоток-шоу Глена Бека. В ноябре 2018 года, когда Байден еще не начал свою избирательную кампанию, а Мюллер еще продолжал свое расследование, мне позвонил мой бывший коллега и сказал: «Ты не поверишь, но сговор действительно имел место. Но не в России, как мы все думали, а на Украине. Именно украинцы состряпали компромат и передали его Национальному комитету Демократической партии. И он был использован с целью помешать избранию Трампа». Как утверждают обвинители Трампа, Руди Джулиани от имени президента оказался оказывал давление на правительство Владимира Зеленского с тем, чтобы оно расследовало подозрения в коррупции в отношении Джо Байдена. Байден будто бы пристроил сына на хлебное место в украинскую газовую компанию «Бурисма», а та якобы платила ему откаты через подставные фирмы в Латвии и на Кипре. Когда генеральный прокурор Виктор Шокин начал антикоррупционное расследование «Бурисмы», Байден потребовал от Порошенко отставки Шокина. Так утверждают Джулиани и сам Шокин. Американские дипломаты, давшие показания Конгрессу в рамках импичмента, в один голос жаловались на непозволительное вмешательство Джулиани в их работу. Рычагом давления на Киев они называли не только американскую военную помощь, но и обещанное приглашение Владимира Зеленского в Белый дом. Бывший посол США в Киеве Билл Тейлор.
By mid-July, it was becoming clear to me that the meeting President Zelensky wanted was conditioned.
К середине июля мне становилось ясно, что встреча, которую хотел президент Зеленский, обусловлена расследованием в отношении «Бурисмы» и будто бы имевшего место украинского вмешательства в американские выборы 2016 года. Было также ясно, что эти условия поставлены через неотвечающий дипломатическим нормам канал связи, которым, как я начал понимать, управлял господин Джулиани. Что же связывает Джулиани с Львом Парнасом и Игорем Фруманом, Глен Бек и Руди Джулиани? Вас мажут грязью из-за ваших отношений с двумя парнями. Но мы не знаем, что это за отношения, кроме того, что вы их адвокат, и один из них познакомил вас с Шокиным. Есть тут еще что-нибудь имеющее значение? Нет, Шокина я нашел сам. Я получил информацию о преступной украинской коррупции и участии в ней Байдена и даже о его взяточничестве. Независимо от них, я получил эти сведения от авторитетного юриста, у которого есть свой источник. И я сказал себе, единственный способ добиться толку в этом городе двойных стандартов, где меня распнут, если я хоть слово скажу о Байдене, единственный способ — найти дополнительные доказательства. И вот эти два моих клиента, особенно Лев Парнас, который хорошо знает Белоруссию, Украину, Польшу, бегло говорят по-русски и по-украински. Я спросил их, могут ли они установить местонахождение этих людей. И они это сделали. Они нашли двоих. Шокина, которого было трудно найти, потому что он был снят с должности и скрывался. И джентльмена по имени Луценко, который был действующим генеральным прокурором. Они помогли привести их сюда. Они не давали никаких интервью, они ничего не расследовали, они просто способствовали мне в поисках людей. А это отрывок из показаний бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера. На этой встрече я сказал господину Джулиани, что, по моему мнению, генеральный прокурор, с которым он говорил, господин Луценко, не внушает доверия и действует в собственных интересах. К моему удивлению, господин Джулиани сказал, что он пришел к тому же самому выводу. И вот теперь выясняется, что Лев Парнас и Игорь Фруман, которым Джулиани устроил личную встречу с президентом, рассчитывали поучаствовать в проекте транспортировки американского природного газа на Украину через Польшу. А Джулиани, возможно, был в доле и, действуя в интересах президента, не забывал и себя. Вследствие таких подозрений отношения Трампа и Джулиани заметно охладели. Джулиани, видимо, почувствовал это. На днях британская газета «Гардиан» спросила его, «Вы не боитесь, что президент швырнет вас под автобус?» Эта идиома означает «принести в жертву». Джулиани ответил, не задумываясь, «У меня очень хорошая страховка, так что если он это сделает, мне заплатят по всем счетам». Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Иране, судя по доходящим из страны сообщениям, продолжаются массовые антиправительственные выступления. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что по достоверным сообщениям с конца прошлой недели силы безопасности убили по всей стране по меньшей мере 106 протестующих, хотя реально их количество может быть еще большим. Эти выступления представляют собой серьезную проблему для руководства Ирана в нынешних политических обстоятельствах, поэтому, возможно, подавление выступлений было на редкость стремительным и жестоким. Все случилось быстрее, чем во время схожих протестов 2 года назад. Мой коллега Александр Гостев беседует с востоковедом в внештатным сотрудником британского аналитического центра Chatham House Николаем Кожановым.
Внешняя связь с Ираном практически отсутствует. Там не работает интернет, блокированы социальные сети. По вашим источникам, насколько велик масштаб противостояния на сегодняшний день? И можно ли верить официальным лицам в Тегеране, утверждающим, что протесты прекратились?
Ну, здесь до конца уверенным быть невозможно в той правде, которая говорится, точнее, в той информации, которая говорится, собственно говоря, официальными властями Ирана. Другое дело то, что мы имеем дело с информационной войной, которая ведется Ираном против США, США против Ирана и с американскими союзниками в вопросе оказания давления на Иран. Поэтому правда здесь, как в одном американском сериале, она вот где-то рядом, но не совсем здесь. Я склонен к тому, что, скорее всего, протестная активность в Иране потихонечку идет на спад. Об этом, в частности, говорит тот факт, что доступ к интернету они все-таки приоткрывают. Это во-первых. Во-вторых, опять же, по той информации, которая просачивается в сеть, волнения действительно были и масштабные, ну и, в принципе, и остаются, затрагивая целый ряд городов, то есть более 90 населенных пунктов, или до 90 населенных пунктов называется на данный момент. Но с точки зрения массовости, то, что удается услышать, узнать, есть такое ощущение, что, как и 2 года назад, масштаб людского участия не настолько велик, как, например, это было в 2009 году.
Всплеск вот этого недовольства последних дней, перешедший, в общем, в уличное столкновение, это была неожиданность для властей, или они могли бы предвидеть подобное развитие событий? Потому что о могуществе иранских спецслужб ходят самые страшные слухи. Вот как же они допустили, что называется, подобное?
Ну, слухи о могуществе КГБ не спасли Советский Союз от развала, если так говорить. А если говорить об иранцах, то я думаю, что иранское руководство сознательно пошло на поднятие цен на бензин, понимая, что это один из тех шагов, которые оно просто физически должно сделать, чтобы обеспечить свое выживание в долгосрочной перспективе, настраиваясь на достаточно затяжную санкционную войну с США. Прекрасно понимало, чем этот шаг может, собственно говоря, вылиться. Ведь если обратить внимание, опять же, на события последних месяцев, иранское руководство навязчиво повторяло, что подъема цен на бензин, скорее всего, не будет, что выдача электронных карточек населению страны – это всего лишь мера по просто регистрации объема потребления бензина, и что беспокоиться не о чем. То есть, в принципе, до последнего практически момента поднятие цен, ну, пытались, по крайней мере, не привлекать внимания к этому принятому решению, которое, в принципе, с точки зрения, опять же, вот, перспектив иранской экономики, социальной ситуации, оно выглядит, ну, единственно логичным шагом. А если к этому, собственно говоря, готовились, то, скорее всего, готовились и прекрасно понимали возможные последствия с точки зрения дестабилизации вот, иранской улицы. Ну, соответственно, как мы уже видим, оказались и готовы против этих протестов бороться.
Но Иран, нефтедобывающая страна, находится и так чуть ли не на первом месте в мире по размерам вот этих субсидий, которые власти выплачивают собственному населению, чтобы компенсировать их затраты на приобретение бензина и другого топлива. Вообще, оборачиваясь назад, вот как так вышло?
В принципе, все это уходит своими корнями в исламскую революцию 1978-79 годов, когда, по большому счету, вот, пришедшее к власти духовенство объявило о своем намерении особое внимание уделить защите именно малоимущих слоев населения. То есть, фактически, оно целенаправленно указало ту социальную базу, на которую будет опираться. И вот эти субсидии фактически являются формой покупки верности этого населения. Более того, ну вот в нынешних обстоятельствах говорить об отмене этих субсидий не совсем правильно. Речь идет об их оптимизации. Потому что параллельно с повышением цен на бензин правительство планирует нарастить объем прямых выплат населения. То есть население уже обещано, что малоимущим слоям, слоям, находящимся на или за чертой бедности, будет выплачиваться как минимум 2 раза в месяц пособие. Поэтому здесь речь идет просто о том, что иранское руководство сократило объем средств, который просто выплачивался всем, и сделал его более целенаправленным. То есть оно будет выплачиваться наиболее уязвимым с экономической точки зрения слоям населения, это во-первых. А во-вторых, как показал опыт 2010 года, когда была предыдущая монетизация, год повышения цен на топливо, прямые выплаты в форме наличных денег, они оказывают больший психологический эффект с точки зрения поднятия рейтингов правительства, чем поддержка дешевых цен на топливо, скажем.
Но ситуация вообще в Иране крайне нерадужная, да, и Хасан Рухани кричит о том, что вообще никакого, ни малейшего недовольства нет, есть лишь заговор врагов. Вот возможно ли, что с этим самым иранским руководством случилось то же, что рано или поздно, но всегда случается с подобными властителями? Они все просто слишком старые, может быть, уже, и слишком костные, чтобы догадаться вовремя о том, что общество от них стало уставать.
Нет, я здесь с вами не соглашусь, потому что в отличие от российской политической системы, где мы имеем перед собой пример постепенного превращения всего происходящего, да, в такое псевдополитбюро, иранская политическая система, она очень гибкая и приспосабливается, опять же, для обеспечения своего выживания под требования времени. То есть, действительно, для них является неприемлемым факт отказа от идеи Исламской Республики. Но в рамках вот этих созданных вот этого нарратива исламско-республиканского, руководство готово идти на определенные изменения, если необходимо. Хасан Рухани, скорее всего, здесь говорит о двух других вещах. Это, во-первых, о том, что действительно, частично вот нынешняя ситуация, она обусловлена существующим внешнеполитическим давлением, речь идет, прежде всего, о американских санкциях. И второе, тем, что существует целый лагерь внутриполитической элиты иранской, недовольной именно им. И надо отдать должное, что они активно используют вот нынешнюю непростую экономическую ситуацию, чтобы просто натравить часть населения на Хасана Рухани и создать необходимый фон на предстоящих парламентских, а потом президентских выборах, которые, в свою очередь, зададут фон, скорее всего, для определения верховного лидера Ирана в ближайшие 5 лет.
С востоковедом-специалистом по Ирану Николаем Кожановым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Белорусский интернет и негосударственные белорусские средства массовой информации последние несколько дней обсуждают уже не столько результаты парламентских выборов 17 ноября, на которых не победил ни один оппозиционер, сколько личность одного из избранных депутатов. Это 22-летняя мисс Беларусь 2018 Мария Василевич, теперь самый молодой депутат в истории независимой Белоруссии. Но общественное внимание она привлекает не юным возрастом, а прежде всего тем, что неоднократно появлялась на публике вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко. Из Минска передает Виталий Цыганков.
На днях влиятельное британское издание «The Times» опубликовало статью о 22-летней мисс Беларусь Марии Василевич. В этой публикации, которую перепечатали многие белорусские сайты, британское издание употребило слова «романтическая связь», говоря об отношениях Василевич и Александра Лукашенко. Сразу же после этого в своем инстаграме Василевич возмутилась этой статьей. «Я за свободу слова, но будь добр нести ответственность за каждое сказанное тобой слово, особенно если ты журналист, ведущего издания», написала депутат белорусского парламента. Для большего хайпа, для высоких рейтингов, для формирования угодного для кого-то общественного мнения журналисты освещают ситуацию, как того требуют поставленные перед ними задачи. Можем ли мы после этого называть их журналистами? Откуда тогда нам узнать правду? И кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет опубликовать лживые факты? Написала в своем инстаграме Мария Васильевич. Впрочем, уже через несколько часов, встретившись с крайне негативной реакцией пользователей интернета, Васильевич сняла этот пост. В белорусских социальных сетях вот уже несколько дней продолжается дискуссия, оправдан ли хайп вокруг фамилии Васильевич и чем вызван такой интерес именно к ней. Надо сказать, что никакой надежной, подтвержденной информации про характер отношений между мисс Беларусь Василевич и Александром Лукашенко нет и быть не может. Личная жизнь белорусского президента покрыта туманом тайны. Известно, что его официальная жена Галина Родионовна Лукашенко с ним не живет, о чем сам Лукашенко не раз говорил в интервью. Белорусам даже не сообщалось, оформил ли президент с ней официальный развод. Что касается Марии Васильевич, то она за последние годы не раз мелькала рядом с 65-летним белорусским руководителем. то во время танца на балу, то на стадионе на хоккее, то собирая арбузы на участке Лукашенко вместе с другими молодыми девушками. Почему внимание общества так явно сконцентрировалось на Марии Васильевич? Почему ее избрание в парламент так взбудоражило публику? На этот вопрос отвечает белорусский политический обозреватель Александр Класковский.
На мой взгляд, вот этот хайп вокруг фигуры Марии Васильевич косвенно подтверждает то, что белорусские выборы страшно скучны и предсказуемы. И если говорить о Палате представителей, то в основном ее скомплектовали в очередной раз по принципу 110 оттенков серого, 110 мандатов. В большинстве это какие-то номенклатурщики, крепкие хозяйственники, вот такая вот безликая публика. А тут яркая фигура. Во-первых, привлекает ее необычайная молодость. Во-вторых, публичная близость к официальному лидеру, которая дает почву для всяких версий. Есть еще два момента, которые придавали сюжету с Васильевич дополнительную пикантность. Во-первых, глава Центра избиркома Лидия Ермошина позволила себе высказаться в том духе, что слишком молода для депутатского мандата. Ну и потом один из популярных блогеров тоже бросил перчатку, и его кампания проходила под лозунгом, по-моему, «Не пропустим Машу Васильевич». Все это привлекало внимание общественности, и, соответственно, поскольку сейчас эпоха социальных сетей, то отражалось в Фейсбуке и порождало, может быть, какие-то страсти в большей степени, чем сама кампания. Хотя я тут не вижу больших интриг, ведь Александр Лукашенко перед избирательной кампанией, по сути, такую разнарядку выдавал. Сколько должно быть там женщин, сколько депутатов из прежнего созыва, какая там квота молодежи. В общем, подвигал вертикаль к тому, что надо пускать молодых смелее, и я думаю, что вот Васильевич как раз попала под эту тенденцию. Ну и резюмируя, хочу сказать, что вот все эти страсти, они, к сожалению, не имеют отношения к электоральному процессу как таковому. Белорусская публика, широкая публика деполитизирована, это была многолетняя политика властей, и в итоге вот она развлекается тем, что перемывает косточки подобным персонажам.
Это мнение белорусского политического обозревателя Александра Класковского. Мария Васильевич в прошлом году закончила магистратуру по специальности экономика и управление на предприятии. Однако после победы на конкурсе «Мисс Беларусь» 2018 она начала работать на государственном белорусском телевидении. Теперь ее ожидает карьера депутата белорусского парламента. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 22 ноября, День сыновей. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.